Всем привет! Вы слушаете 42-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам позвонил. Я напомню, что это нетрудно сделать. Надо набрать телефон 514-09-49 из любой страны мира в любое время суток. Там вы услышите мою запись на автоответчике. И когда будет гудок, после этого можно сразу говорить любой ваш вопрос. Не забудьте сказать, как вас зовут. Не забудьте оставить номер вашего телефона и скажите, когда можно позвонить. Вот как, например, сделал человек, который задал очень интересный вопрос. Послушайте.
Здравствуйте, меня зовут Вероник, мне 6 лет. Я хотела спросить, зачем птица московит? Спасибо.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, а можно попросить Веронику?
Веронику сейчас, одну секундочку.
Спасибо.
Вероничка, иди тебя к телефону. Мама? Нет, не мама.
Да?
Ну ты сама спроси, я не представляю, может мужчина какой-то. На, может быть это карманный ученый. Ты возьми трубочку, скажи, алло, я слушаю.
Алло.
Алло, Вероника?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Я уже поняла.
Слушай, чудесный вопрос про восковицу. Сейчас давай про это поговорим. Только давай объясним всем детям, которые нас слушают, что такое восковица. Ты, кстати, знаешь, что это такое?
Не очень.
Давай объясним.
Над носом
такая удивительная кожа, необычная кожа, совсем другая, чем по всему телу. Значит, давай напомним детям, чем птицы едят. Каким местом? Как называется место, которым птицы едят? На «К» начинается.
Клюв.
Клюв, точно. Клюв. И у клюва есть нижняя половинка и верхняя половинка. Ну, правильно, нижняя половинка называется подклювье, а верхняя надклювье. Восковица – это такая совершенно особая кожа, которая находится в том месте, где верхняя половинка клюва приделана к лицу. Приделана к лицу у птицы. Обычно на этой коже нет перьев у многих птиц. Там есть ноздри. Это то место, куда выходят ноздри, которыми птица дышит. Но почему же эта кожа особая? В чем особенность? Сейчас объясню. Для начала у меня к тебе просьба. Пошевели, пожалуйста, нижней челюстью. Пошевелила?
Да.
Пошевелила. И наши слушатели тоже могут пошевелить своей нижней челюстью. Мы все можем пошевелить нижней челюстью. Мы так жуем. А теперь у меня просьба ко всем нашим слушателям. Пошевелите, пожалуйста, верхней челюстью. Не можете, правда? Наша верхняя челюсть прочно приделана к голове. Согласна?
Согласна.
А вот у птиц по-другому. У птиц и нижняя, и верхняя челюсть приделаны так, что они могут ими двигать. Птицы могут свободно двигать своей верхней половинкой клюва. Попугаи спокойно откидывают эту половинку под прямым углом на 90 градусов. То есть очень далеко может двигаться вот эта верхняя половинка клюва. Куда хочешь. Это нужно вот почему. У них ведь нету рук. Что у птиц вместо рук, Вероника, знаешь?
Крылья.
Крылья. Слушай, а ты можешь говорить в трубку, а то не очень хорошо записываются твои слова, а ведь все дети захотят их послушать. Говори, пожалуйста, прямо в трубку. Так вот, у попугаев совершенно свободно двигается клюв, потому что рук-то у них нету, а клювом очень удобно, можно что-нибудь брать, что-нибудь двигать, почесать что-нибудь, выковырять какое-нибудь насекомое из-под коры или ягодку схватить и покатать между двумя половинками клюва и выдавить из нее сок или съесть ее, эту ягодку. Поэтому очень важно, чтобы двигались обе половинки клюва, и нижняя, и верхняя. Вот мы обходимся только нижней, только челюстью. А у попугаев есть верхняя и нижняя половинки. Но здесь возникает проблема. Если свободно двигается верхняя половинка, то кожа в том месте, где клюв приделан к лицу, должна быть особой. Вот представим себе, вот свитер, например. Бывает часто, что у свитера на локте есть заплатка.
Угу.
Ты видел, такие кожаные заплатки бывают на локте?
Угу.
А почему?
Не знаю.
Потому что на локте очень часто протирается свитер, и там получается дырка. А знаешь почему? Потому что мы все время сгибаем руку, разгибаем, и в этом месте ткань все время перетирается. И мы часто локтем трёмся, ну, например, о подлокотник. Вот я сейчас сижу в очень удобном моем большом кресле, в котором я записываю передачу «Карманный ученый». И мои локти опираются о подлокотники. И если бы на мне был свитер, то он бы быстро протирался. Но если на локте у свитера сделать заплатку, особую ткань, прочную ткань, кожаную, то все будет хорошо. Восковица – это такая особая, прочная, но очень хорошо растяжимая кожа, которая сделана в том месте, где болтается верхняя половинка клюва, там, где она приделана к лицу. Так, чтобы, когда она двигается, эта кожа не порвалась бы. Эта кожа давала бы свободу верхней половинке двигаться так, как нужно. Короче говоря, восковица – это особая кожа у птиц в том месте, где надклювье приделано к лицу, которая нужна потому, что надклювье у птиц свободно двигается. А это нужно потому, что у птиц нету рук. А есть крылья, значит, им нужна как бы рука, которую они делают из клюва. Скажи, а у тебя какая-нибудь есть птица дома?
Нет.
Нету? А ты бы хотела завести себе какую-нибудь птицу?
Да.
Какую?
Попугайчика.
Ты хочешь попугайчика?
Угу.
А какого?
Волнистого, желтенького или голубого.
Они чудесные, они очень симпатичные. И вот, дорогие друзья, у кого живет дома волнистый попугайчик, понаблюдайте. Вы увидите, что у него в том месте, где клюв приделан к лицу, есть особая кожа, на которой находятся ноздри, восковица. И вы увидите, что клюв волнистого попугайчика очень свободно двигается. Они могут почесать, например, друг другу или себе, и в этот момент будет видно, что верхняя половинка свободно, совершенно свободно двигается. А где ты услышала это слово «восковица»? Вот ты нам позвонила. Откуда ты само слово узнала?
Ну, просто мы с мамой разглядывали голубей на балконе, и я спросила маму. Она сказала, что это такое. А потом мы думали...
Зачем она нужна?
Да.
Ну, ясно. Хорошо.
Давай позвоним.
Это отличная мысль, Вероника. Пожалуйста, звони нам почаще в передачу «Карманный ученый» по телефону 514-09-49. А на сайте я повешу картинку, где будет видно, как устроена восковица у разных видов птиц. Договорились?
Угу.
Пока.
Пока.
А теперь подошло время рубрики, которая называется у нас «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. А какой факт был полная чушь, вы должны догадаться сами. Отгадка прозвучит только в конце передачи. Слушайте первый факт. Факт первый. Есть такие птицы, у которых клюв откидывается не только в том месте, где он приделан к лицу, но имеет особую подвижную зону на кончике. Так что, засунув в песок в очень узкое отверстие свой клюв, такая птица может на самом кончике распахнуть небольшую щель, чтобы кого-нибудь поймать. Факт второй. Если батарейку положить в морозильник, она заново зарядится, и ее снова можно будет использовать. Факт третий. Если бы Юпитер был размером с Землю, то на его поверхности двухлетний ребенок весил бы как слон. Факт четвертый. Самое сильное полярное сияние в истории было видно в Австралии, в Японии и в Европе. Ну вот попробуйте угадать, какой из этих 4 фактов был полной чушью. Отгадку я скажу только в конце передачи.
Алло, здравствуйте, меня зовут Илья. Мне 7 лет. Я бы хотел вам задать вопрос. От чего берется северное сияние? Спасибо, до свидания.
Ну, кстати, сияние бывает не только северное, но и южное, так что лучше называть его полярное сияние. А как оно получается, я сейчас объясню. Дело в том, что от Солнца в сторону Земли летят не только лучи, такие добрые и теплые, а самые разные частицы, лучи, которых мы, например, не видим. Самые разные вещи оттуда летят. Вот, например, есть множество таких заряженных частиц, которые вообще-то наделали бы много беды, если бы они могли пройти сквозь атмосферу. Сквозь те газы, которыми окутана наша планета. Но, к счастью, они пройти не могут, потому что у Земли есть так называемое магнитное поле. Вот вы видели, если 2 магнитика состыковать каким-то одним концом, то они будут притягиваться и так щелкать друг об друга. А если другими концами, то они не просто не будут притягивать, а будут отталкивать. Так вот, у Земли есть магнитное поле, которая отталкивает эти заряженные частицы, не дает им попасть к нам, вот, например, в Москве или где-нибудь южнее, где-нибудь в Австралии, не может проникнуть эти заряженные частицы. Это магнитное поле отталкивает эти частицы, но не обратно к Солнцу. Оно заставляет частицы скользить вдоль атмосферы, скользить в сторону полюсов, в сторону полярных областей. И эти частицы туда скользят, и только в районе магнитных полюсов, которые недалеко от географических полюсов, недалеко от того места, где северный и южный полюс. Вот только в тех районах у этих частиц появляется небольшой шанс, наконец, повернуть вглубь, в сторону поверхности Земли. Только в этом месте магнитное поле позволяет им это сделать. Как только эти частицы начинают проходить сквозь атмосферу, они заставляют сиять частицы газов в атмосфере, заставляют сиять углекислый газ, кислород. Все частицы, которые есть в атмосфере, начинают светиться от того, что об них скребут эти заряженные частицы. Возникает очень красивое полярное сияние. Я на сайте выложу замечательные фотографии полярного сияния. Вы сможете полюбоваться. Но не пугайтесь, оно безопасно, потому что эти частицы в итоге до поверхности Земли так и не доходят. Они теряют свою энергию именно потому, что они трутся об атмосферу, заставляя ее сиять.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, мне 5 лет. Я хочу задать вопрос, как устроена батарейка? Все, спасибо.
Прекрасный вопрос. Вот с этим вопросом я сейчас позвоню моему знакомому физику по имени Андрей. Я думаю, он нам получше объяснит, что это такое, как работает батарейка.
Алло.
Алло, Андрей?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуй.
Расскажи нам, пожалуйста, как...
Карманный ученый Илья.
Расскажи нам, пожалуйста, ты знаешь, как меня зовут? Да-да, ты догадался.
Догадался, да.
Скажи, пожалуйста, как работает батарейка?
Ну, самая простая батарейка, это такой металлический стаканчик, в который в середине этого стаканчика, обычно, ну вот, простая батарейка, цинковый стаканчик.
Так.
В нем в середину вставлен такой стерженек, столбик углеродный.
Так.
А между ними налит такая вот соль. Обычно ее делают такую, такого, как плотное желе, чтобы она не выливалась и не пачкалась.
Так.
И она называется электролит. Потому что электролит она называется, потому что там бывают положительные заряженные ионы в этой смоле, которые умеют под действием электрического тока течь. Положительные в одну сторону, отрицательные в другую.
Так, значит, есть стаканчик из специального металла, он называется цинк.
Да.
В середине...
Мы говорим про цинк, да. Из цинкового металла есть стаканчик.
Так, это любая батарейка, да, вот пальчиковая, взять любую батарейку.
Сделано по этому принципу.
Можно ее распилить.
Могут быть разные.
Ну да, но давайте сейчас существо разберем. Значит, в середине вставлен зачем-то углеродный стержень.
Да.
Между стержнем и стенками стаканчика налито особое желе, в котором растворено множество заряженных частиц. Такое желе называется электролит.
Электролит.
Понятно, как сделано, но пока совсем непонятно, как работает.
А работает она вот как. Есть разные два материала,
так.
В данном случае углерод и цинк,
так.
То в них по-разному держатся электроны. А электроны – это самые маленькие заряженные частички.
Угу.
И, соответственно, они хотят перетекать. Электроны стараются перетечь из, ну, в данном случае, из углерода в цинк.
Ага, то есть углерод – это такой материал, в которого некоторый излишек электронов по сравнению с цинком.
Да, и если мы дадим электронам перебегать
так.
В такой ситуации, то пойдет, и электроны побегут по проводнику, по проводу, побежит электрический ток, и мы можем использовать это для... того, чтобы зажигать лампочку, этот электрический ток, тогда у нас будет фонарик.
Так.
Мы можем, эта же батарейка может работать в пульте, который управляет телевизором.
Так.
То есть просто если мы разрешим электронам убегать из углерода в цинк...
А мы это делаем, когда мы замыкаем контакт, когда мы включаем любой прибор с кнопкой включения. На самом деле мы при помощи проводов этого прибора замыкаем между собой как раз углеродный стержень и цинковый стаканчик.
И убегать из одного конца в другой.
И если мы им разрешим убегать, начнется ток. Если мы разрешим убегать. Что же значит, когда батарейка разрядилась?
А разрядилась батарейка вот почему. По мере, когда этот ток течет,
uh-huh.
происходит растворение металлом, растворение цинка.
Uh-huh.
Потому что вот когда течет ток, то эти атомы цинка уходят вот туда, в это желе, в электролит.
Uh-huh.
Просто он истощается, и там получается дырка, он перестает работать.
А и что же, батарейки дырка тоже?
Иногда проедается полная дырка.
Uh-huh.
А иногда он перестает работать, потому что он задыхается, там слишком много цинка, uh-huh. и уже эти электроны, у них уже нет такого желания бежать, как было, когда батарейка была светлой.
Уже некуда бежать.
Когда цинк в этом электролите.
Ну да, то есть это...
Не И еще этот цинк еще и осаждается на углеродном стерженьке.
Сейчас, это понятно, как когда вагон метро открыт, и туда бегут пассажиры, но если там слишком много набьется пассажиров, то они туда уже не хотят бежать, там уже некуда залезть больше. А как на фабрике заряжают батарейки?
Никак.
А достаточно просто вставить углерод и цинк, и все будет само работать.
Да, вот бывают, в отличие от вот этой простой батарейки, хитрые батарейки.
Аккумуляторы.
Да.
Которые мы заряжаем.
Да.
Вставляем в специальную зарядку и заряжаем аккумуляторы. Например, в мобильном телефоне такие.
Да, например, такие в мобильном телефоне. Бывают и пальчиковые батарейки.
Да.
Вот они так выглядят так же, как обычные, то, но они... Там другие материалы, там обычно самые простые никель-марганцевые.
Uh-huh.
Что ты делаешь? Когда ты начал растворять один электрод, и они уже там забился, этот вагон уже забился, и туда никто не хочет. Ты подключаешь другой источник тока, обычно это вот зарядное устройство, которое гонит электроны насильно обратно.
Uh-huh.
Насильно опустошает их, выпихивает оттуда. И тогда... Ты очищаешь, как бы, снова восстанавливаешь, возвращаешь металл стаканчика на стержень,
ага.
На стаканчик, и она у тебя снова становится как новенькая.
Очень интересно.
Для некоторых материалов это удается их прогнать назад и восстановить, для некоторых нет. Поэтому некоторые одноразовые батарейки, вот щелочные или уголь, цинковые, а некоторые, вот как, например... Вот простые эти, значит, аккумуляторы,
uh-huh.
Вот в частности, в мобильных телефонах,
да.
И никелевые, более хитрые литиевые, которые позволяют таких циклов делать очень много.
Много раз заряжать и разряжать. Понятно. А опасно распиливать батарейку, например, каким-нибудь пилой или ножом?
Батарейку распиливать, как бы сказать, не очень опасно. Там, в общем, как правило, не очень какие-то полезные вещества там всегда имеются. Поэтому я бы вообще там, уж если бы это делал, то делал бы присмотром взрослых, может быть, в перчатках. Но попытно заглянуть, да нет, ничего страшного.
Уже после завершения нашего разговора Андрей перезвонил мне, спохватившись в ужасе, и сказал, что вы ни в коем случае не пытались вскрыть обычную батарейку, потому что в ней на самом деле очень опасная щелочь. Это вас может и обжечь. Понятно. А еще я вот видел картинку, что можно, оказывается, зарядить, например, iPhone 12 лимонами. Или лампочку зажечь при помощи картофелины.
Да, думаю, что это можно. Просто нужно в этот лимон и картофелина будет тем самым электролитом.
А, они будут выступать в роли вот этого желе.
И все, что тебе нужно, это два разных проводничка.
Угу.
А первый, насколько я знаю, вообще первую батарейку... Ей уже больше 200 лет был такой человек, Алессандро Вольта, который построил первую батарейку, и у него был медь, цинк и какая-то кислота. Так что если у тебя есть медная проволочка и какая-нибудь цинковая проволочка, или даже кусочек оцинкованной жести, бывает такая, вот как кровельное железо, такая, не покрывает слоем цинка, чтобы оно не ржавело. Я думаю, что эта штука уже 1.5 вольта даст, и что-нибудь можно зажечь.
Здорово. Спасибо, попробуем.
Попробуйте.
До свидания.
Счастливо, всего доброго.
Меня зовут Антон Ферапонтов. Мне 8.5 лет. Я хочу узнать, почему на Юпитере ядро больше, а сила тяготения меньше. А на Сатурне ядро меньше, а сила тяготения больше. Почему так? Спасибо.
Ну, я напомню, Юпитер по размеру самая большая планета Солнечной системы. Она, например, по массе вдвое больше, чем все планеты Солнечной системы вместе взятые. Сатурн вторая по размеру планета Солнечной системы, тоже гигантская. Она в 95 раз больше, чем Земля по массе. А Юпитер где-то в 300 с чем-то раз больше по массе, чем Земля. В 317. Такие гигантские планеты, рядом с которыми Земля просто крупинкой бы была. Я, во-первых, должен сказать, что Антон ошибся. На Юпитере сила тяготения больше, чем на Сатурне. Но вот что удивительно – На Юпитере, хотя он настолько больше, чем Земля, сила притяжения всего в 2,5 раза больше, чем у Земли. А на Сатурне практически такая же, как у Земли. Хотя, как я сказал, он весит в 95 раз больше. Вообще, чем больше весит тело, тем сильнее оно притягивает. Но гораздо большую роль играет другой фактор. Расстояние до центра этого тела. Вот закон всемирного тяготения, он говорит о том, как притягиваются друг к другу два тела, которые как бы крошечного размера, но при этом имеют какое-то расстояние между собой, какую-то массу. Вот когда мы говорим о том, что Земля притягивает, на самом деле мы должны себе представить, что притягивает нас именно центр Земли. Вот мы находимся на Земле, и стоит мне только убрать из-под меня табуретку, как я сразу же шлепнусь на пол, потому что Земля меня притягивает как резиночка. Вот удивительно, что Юпитер всего лишь в 2,5 раза сильнее притягивает, хотя весит он, как я сказал, в 315 раз больше. Но штука в том, что он огромный, он гигантский. Представьте себе, что вы на каком-то лифте удаляетесь от центра Земли в космос, ну, на расстояние в 10 раз больше, чем размер Земли. Так что вы видите Землю, но она кажется вам уже довольно небольшой. Там, конечно, будет невесомость. Да что там в 10 раз? Достаточно на 400 километров отдалиться от Земли. На Международной космической станции космонавты совершенно свободно болтаются в невесомости. Они уже не чувствуют притяжения Земли. Вот получается, что расстояние играет очень большую роль. Достаточно чуть-чуть удалиться от центра Земли, и уже сила притяжения сходит на нет. А Юпитер имеет огромный, гигантский диаметр, и его сила притяжения на его поверхности получается совсем не такой уж огромный. Всего лишь 2,5 раза больше, чем у Земли. А Сатурн очень большой, меньше, чем Юпитер, но тоже очень большой. И это так сказывается, что, несмотря на то, что масса его гигантская, сила притяжения на его поверхности получается такая же, как на Земле.
Скажите, пожалуйста, почему, когда болеют, тогда совсем не хочется есть, а пить хочется очень. До свидания.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит карманный ученый.
Здравствуйте.
Будьте любезны, дайте, пожалуйста, вашего ребенка, которого я не знаю, как зовут.
Его зовут...
Как?
Матвей.
Матвей, очень приятно.
Сейчас я его даю, спасибо.
Спасибо большое.
Тебе звонит карманный ученый.
Здравствуйте.
Здравствуй, дорогой Матвей. Как ты себя чувствуешь?
Отлично.
А ты не болеешь?
Болею еще.
Вот, я по твоему вопросу догадался, что ты болеешь. А чем ты болеешь?
Мне сейчас иногда болит живот, иногда голова, иногда глаза.
Бедный, это очень неприятная болезнь, но, судя по твоему голосу, она уже скоро пройдет. Я тебе желаю поскорее поправиться. И сейчас я тебе быстро объясню, почему, когда люди болеют, им не хочется есть, а пить хочется очень. Ты знаешь, зачем люди вообще едят?
Нет.
Они едят для того, чтобы у них были силы. Но, кроме того, у них есть запас сил. Он у них накоплен, потому что у них в теле есть жир. Ты знаешь, что такое жир?
Да.
А ты... у тебя есть жир?
Жир есть.
Немножко где-нибудь, в каких-нибудь местах, да? Ты можешь нащупать его у себя. И наши дорогие слушатели тоже сейчас, пускай у себя и у своих родителей, нащупают, где находятся запасы жира. Это наши запасы сил. Но если их не пополнять, то скоро силы кончатся. Но штука вот какая. Когда мы едим еду, мы одновременно тратим силы. Вот на что мы тратим силы, когда мы едим еду? Во-первых, мы ее жуем. И это же очень трудно. Ты устаешь, когда ты жуешь что-нибудь долго?
Угу.
Устаешь?
Да.
А что ты самое трудное ел в своей жизни?
Баранки всякие.
Да-да-да. Ну, это твердое, да? Твердое, их трудно грызть. Ты прав. А вот долго жевать, например, иногда мясо приходится.
Да.
Да? Это с одной стороны. С другой стороны, когда ты набил живот чем-то как следует... Ты знаешь, что вот иногда бывает трудно бегать после этого?
Да.
Какая тяжесть там. Дело в том, что когда организм переваривает пищу, он тратит на это силы. Он не только получает силы, но он тратит на это силы. Для того, чтобы переварить пищу, и чтобы она поступила к тебе на склады, там, где ты хранишь свои силы, надо потратить много сил. Слушай, ну получается какая-то непонятица. Что же в итоге, мы тратим силы на то, чтобы получить еду, или мы получаем силы от еды? Трудный очень вопрос, да? Штука вот в чем. Мы и тратим, и получаем силы, но получаем мы сил гораздо больше в итоге. Мы сколько-то потратим, а получаем гораздо больше. Вот знаешь, как если какой-нибудь купец, торговец, он купит товар, он потратит деньги, но потом он поедет в другие страны и продаст этот товар, и он заработает деньги. гораздо больше, чем он потратил. Поэтому он купец, в этом смысл его работы. Правильно? Вот так и человек. Он, когда ест еду, он тратит силы, а потом он от нее получает силы. Но, когда организм заболел, ему неожиданно нужно очень много сил. Представь себе, купец, у него сгорел дом, и вдруг ему надо срочно много денег. Вот в этот момент он не будет покупать никакой товар. Ему надо срочно где-то много денег найти. Вот наш организм, когда мы заболели, не хочет есть. Он хочет очень много сил быстро потратить на борьбу с болезнью. И он не хочет тратить силы на еду. На несколько дней у нас есть запас сил. У нас есть жир, который накопился, который позволяет нам справиться с болезнью. Организм в этот момент не хочет тратить силы, а хочет есть. Но если несколько дней мало и плохо есть, то тогда у организма начнут кончаться силы. И он не сможет справляться с болезнью. Именно поэтому важно, когда ты болеешь, все-таки понемножку есть. Но если тебе не хочется есть так много, как обычно, то и не надо. В этот момент организм хочет побороться с болезнью, не хочет тратить силы на переваривание пищи. Понимаешь? А про питье гораздо интересней. Дело в том, что больших запасов воды в организме нету, и для того, чтобы бороться с болезнью, нужно очень много воды. Вот, например, когда ты болеешь, сопли ведь текут из носа?
Что-что?
Когда ты болеешь, ведь текут же сопли из носа.
Да.
При этом организм тратит много воды. Человек, когда болеет, часто потеет, и он тоже тратит много воды. Правильно?
Да.
И когда, не дай бог, у человека происходит понос, в этот момент человек тоже тратит воду. Кроме того, всякие микробы обычно отравляют организм своими ядами. Если пить много воды, то организм может промыть себя и избавиться от этих ядов. Поэтому любому больному человеку важно много пить. Вот такие две вещи. Есть организм не хочет, а пить хочет. Ты понял, почему?
Да.
Я ответил на твой вопрос?
Да.
Хорошо, тогда, пожалуйста, звони нам еще и поправляйся.
До свидания.
Пока. А теперь подошло время отгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Я в начале передачи назвал 4 факта, один из которых был полной чушью, и попросил вас попробовать догадаться, какой из фактов был полная чушь. Возможно, вы уже догадались, а кто не догадался, слушайте отгадку. Вначале я сказал, что есть такие птицы, которые могут засунуть свой закрытый клюв, длинный, тонкий, в песок, во влажный песок, и на самом кончике распахнуть маленькую щель, кусочек клюва. То есть у них получается подвижно не только приделан сам клюв к лицу, но даже есть особая зона гибкости на кончике клюва. Такие птицы есть, это некоторые кулики, такие длинноногие, длинноклювые птички, которые ходят по щиколотку в воде и во влажном песке ищут каких-нибудь мелких червяков, каких-то морских жителей или речных жителей. И вот где-то в нижней трети клюва у них есть особое подвижное соединение, так что они могут засунуть вот свой длинный клюв в песок и распахнуть только самый кончик, если кого-то там найдут. Потом я сказал, что если батарейку засунуть в морозильник, то она снова зарядится. И вот это была полная чушь. Если все электроны уже убежали из углеродного стержня и уже в цинковый стаканчик больше не влезает, ничего хорошего от такой батарейки ждать нельзя. А вот если держать ее в холодильнике, то она долго не разрядится. Если свежую батарейку держать в холодильнике, то она дольше будет пригодна, потому что при низкой температуре электроны меньше бегают. А потом я сказал, что если бы Юпитер был размером с Землю, то на его поверхности 2-летний ребенок весил бы как слон. И это правда. Вот его 15 килограммов превратились бы в 5000 килограммов. Но так, поскольку Юпитер имеет этот огромный диаметр и на самом деле просто распылен в космосе, как огромное облако, на его поверхности 2-летний ребенок будет весить всего лишь 37,5 килограммов, как очень-очень худая маленькая девушка. То есть совсем не так уж много. А потом я сказал, что самое сильное полярное сияние в истории было видно в Австралии, в Японии и в Европе, то есть далеко от полюсов Земли. И это была правда. Примерно 140 лет назад, сейчас уже 150 лет назад, была, наверное, самая сильная магнитная буря в истории. Солнце источало огромный выброс, огромный поток заряженных частиц. Это была страшная атака для Земли. Однако люди этого особенно не заметили. Они просто увидели очень сильное полярное сияние, которое было видно даже далеко от полюсов. С такой силой пробивались эти частицы. Ну и испортились телеграфы. А вот если бы сегодня случилась такая сильная магнитная буря на Солнце, то бог знает что было бы, потому что сломалась бы вся электроника. Остановились бы все компьютеры на Земле, перестали бы работать мобильные телефоны. В общем, вы сами пофантазируйте, представьте себе, что будет, если сломаются все электрические приборы на Земле. Возможно, такая буря произойдет когда-нибудь в будущем, и очень важно к ней получше подготовиться. На этом 42-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам почаще, оставляйте вопросы на автоответчик по телефону 514-09-49. Читайте книжки издательства «Розовый жираф», искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».